зажги огонь во мне, не дай тебя забыть. Взываю я, зажги огонь во мне, зажги огонь. Ты знаешь все дела, взываю я, зажги огонь во мне, тебе нуждаюсь я, взываю я, зажги огонь во мне. Я за златом пришел, прошедшим огонь, беден и на несчастен и слеп я пришел. Очисти меня, омой сердце мне. Огонь вновь зажги во мне. Не дай любви остыть, взываю я, зажги огонь во мне. Не дай тебя забыть, взываю я, зажги огонь во мне, зажги огонь. Ты знаешь все дела, взываю я, зажги огонь во мне. Взываю я, зажги огонь во мне. Я за златом пришел, прошедшим огонь, беден и на несчастье на слеп я пришел. Очисти меня, омой сердце мне. За златом пришел, прошедшим огонь, беден и на несчастье на слеп я пришел. Очисти меня, омой сердце мне. Огонь вновь зажги во мне. Огонь вновь зажги во мне. Огонь вновь зажги во мне.
Третья глава Евангелия от Луки. С 1 по 2 стих. «В 15-й же год правления Тиберия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четверовластником в Вавилинее. При пересвященнике Анне и Каиафе было слово Божие к Иоанну, сыну Захарии в пустыне». Значит, Тиберий уже был, не Август Тиберий, другой вот кесарь у нас. Здесь в нашей истории, ну, Понтий Пилат, он известен, да, он начальствовал в Иудее. Вот Ирод, Иродов, вы поймите, тут путаница, их много было. Вот этот у нас уже, это не Ирод Великий, который вот побивал младенцев в Вифлееме, это вот его сын у Ирода, вот этого великого, было много-много сыновей, и они как бы тоже все назывались Иродами, и вот этот Ирод был Ирод Антипа, вот. И вот он был там, ну, на север Галилея, вы знаете, где находится. Потом был вот этот вот Филипп, Ирод Филипп, другими словами, Филипп II. Потому что у Ирода Великого, вот Ирод Антипа был, и у него два сына было еще Филиппа. Там был первый Филипп, второй Филипп. Вот этот вот второй Филипп, он где-то на восток от Иордана, ну вот представляете, за Иордания, да, на восток, он там правил, вот, и еще Лисаний малоизвестный, он вот на северо-запад от Дамаска он правил. Потом у нас Анна священник, и тут Каиафа, почему два? На самом деле, по иудейскому закону, Анна должен был быть священником, но римская власть его сместила, лишила его официальной вот этой вот должности, муж его дочери, это как называется? Зять, да. Вот, он был поставлен римской властью, он тоже был священником, он был поставлен первосвященником, вот это Каиафа, но народ, иудеи, конечно, по-прежнему ценили вот этого, Анна был как бы более законный первосвященник, для иудеев это было важно, и так получалось, что вот они часто двое фигурируют, вот, такое, вот такая вот ситуация, и вот после долгого перерыва Бог посылает пророка своему народу, сколько там, лет 400 прошло, да? Такой большой был перерыв, да? Вот это пророк Иоанн в пустыне. Дальше мы читаем, с 3 по 6 стих. «И он проходил, вот Иоанн, по всей окрестной земле Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примими, сделайте стези Ему». Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. А проповедь я бы назвал «Сотворите достойные плоды». Итак, все, вот Бог заговорил, 400 лет прошло, люди ждали, и вот это пророчество, и вот через Иоанна Крестителя Бог говорит, что царь Мессия со своим великолепным, долгожданным царством он грядет, спасение приближается. Но миссия Иоанна Крестителя была, и Бог хотел, и людям было важно подготовиться к пришествию такого великого царя. Этого великого царства обязательно должна быть подготовка. Как? Покаяние. Вот это основа в духовном плане. Как мы же духовно готовимся? Покаяние. Ну, это, в принципе, это не сложно, только покаяние – это сознание, признание своей неправоты. Осознание, признание своей неправоты. Да? И вот покаяние, оно, конечно, как первый шаг, чтобы подготовиться для Бога. Его, конечно, недостаточно, нужно еще прощение грехов. Ты можешь попросить прощения, но если тебя не простят, но, да, прощение, заместительная жертва, кровь на кресте – это, пожалуй, даже поважнее, но… Покаяние – это, конечно, вот этот один из первых шагов, первый шаг для того, чтобы подготовиться для пришествия царя. Царь будет решать, просить или нет, но я должен покаяться, если я хочу примириться с царем. И в духовном плане у нас, конечно, более надежное обетование, но покаяние, оно важно. Без покаяния, надежды, мира с Богом, его царства не будет. Это очень важно. Вот этот мир, он Божий мир. И здесь Божьи правила. И Бог дает грешному человечеству шанс осознать и попросить прощения. Он придет, но он сейчас хочет, чтобы люди... Вот почему Бог долготерпит? Он хочет, чтобы люди осознали. Он не спешит наказать и там восстановить правоту. Хочет, чтобы люди сами осознали грех, свою неправоту и попросили прощения. Потому что Бог, он хочет... Не судить, а милости больше он хочет, да, как Библия говорит. И вот Бог посылает Иоанна с этой важной миссией, чтобы подготовить народ. Я вот слышал, и вы, наверное, слышали, что к президенту, к приезду президента в городах подготавливаются. Слышали такое? Или только я? Слышали. Асфальт кладут вот прямо перед приездом, да? Газоны, дома. Да даже вот здесь у нас в Москве, не замечали вы или нет, вот даже в Крылатском я замечал, фасадные дома, которые стоят там, Кругленки там как-то, они покрашены красиво, они там с 80-х годов, но их покрасили. А внутренние дома, которых вроде бы не видно, но только мне видно, они не покрашены. А вот так вот сделали, ну, как бы, ну, понимаете, я как бы, пример, что люди готовятся к приезду президента или какого-то важного. Люди понимают, надо подготовиться. Как они это делают, это ладно, другой же вопрос там. Они готовятся, это понятно, да, губернаторы готовятся, там, мэры городов готовятся, когда президент приезжает, готовятся, да. Тем более, к пришествию царя, царей нужно подготовиться. И вот люди понимают, что надо подготовиться к приезду лидер государства, да, это понятно. Но, а почему про Бога иногда так трудно понять, что нужно подготовиться к его приходу? Ну, и это вот это покаяние важно. Вот если, например, вы живете в моей квартире, и что-то там сломали, или там продырявили, поломали, да, и вы знаете, что я позвонил, и сейчас я приеду. Вы или начинаете порядок наводить в квартире, или если я приехал, вы не можете, вы просите прощения, да? Ну, Кость, извини, вот так-то, да? А потом разговор даже идет. Ну, это понятно, да? И вот то же самое. Человечество, мы все должны понимать, это Божий мир. Его, все ему принадлежит. А мы грешные. И мы должны начинать с покаяния, если мы хотим иметь дальнейшие взаимоотношения, дальнейший разговор с Богом. Не Бог должен нам отчитываться, перед нами извиняться, что Он что-то не так в нашей жизни сделал. Да? Это мы должны осознать и попросить прощения, что в этой Божьей жизни, которую Бог нам дал, мы что-то не так сделали. Мы под судом, а не Бог. Если у людей претензии к Богу, а в своих проблем они не видят, это просто нехватка мудрости, это печально. Должно быть покаяние. Важно осознать и признать. Вот как... Вот эти кривизны, да, образно говоря, вот есть разные кривизны духовные, да, их нужно исправить в жизни человека. Вот если ваш ребенок, вы как родители, ваш ребенок что-то не так сделали, вы бы хотели, чтобы объяснить ему, чтобы он понял, что он не так сделал, что вот без разрешения нельзя игрушку другого ребенка брать, да. Если ребенок не отдает свою игрушку, нельзя его за это толкать. Вот если такое произошло, вы хотите, чтобы он это понял, правильно, да? Это важно для вас. И вот так же Бог, Он тоже, Он хочет, чтобы человек осознал, покаялся, попросил прощения. И дальше там уже есть омытие греха, благословение, Царство Божие и так далее, и так далее. Но надо начать с покаяния. Это очень важно. Всегда, конечно, надо ходить в покаяние, но здесь Бог особенное время дает, потому что Он хочет, чтобы люди не пропустили этот важный момент и были готовы, и Он посылает Иоанна Крестителя. Бог дает своему народу Иоанна. Дальше мы читаем с 7 по 9. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь». Иоанн, ну ты давай, сделай свое дело, я свое дело, и разойдемся. Да? И вот Иоанн, он видит, что толпы бросились креститься. Толпы. Вот движение такое пошло. Все хотят у этого особенного святого человека покреститься. Он настоящий аскет, живет в пустыне, там только с Богом он разговаривает, ест там самую простую пищу, он точно приближен к Богу, и надо от него подкреститься. Такое воодушевление. Много людей слышат его горячие проповеди, одет он еще так необычно. Ну, все, святой человек, все, крестимся. Но Иоанн видит вот эту вот тенденцию, вот это, как люди поверхностно относятся к некоторым вещам. И он довольно резко их останавливает. Как бы говорит: подождите, так дело не пойдет. И вот, когда вы хотите, чтобы ваш ребенок осознал вину, да, какой-то неправильный поступок, вы можете увидеть, что он просит прощения, потому что вот сейчас у него не пустят его гулять, или отберут у него смартфон, или еще как-то там накажут. Он это понимает, он в ужасе, и он начинает прости. Маленький ребенок, он быстро соображает, если он в беде, он начинает просить прости. Но вы, как родители, знающие своего ребенка, вы понимаете, что на самом деле он не осознал свою вину, да? И вы останавливаетесь, и вы пытаетесь как-то объяснить, что не так, а не просто, чтобы он соскочил с крючка и ничего не понял, понимаете? Да, вот мы, как родители, так делаем. И то же самое Бог. Когда он видит вот эту формальность, так дело не пойдет. Бог хочет искреннего покаяния. Люди религиозные становятся, и они быстро понимают, что нужно в религиозных вещах делать. Я на это увидел, так дело не пойдет. И он резко их останавливает. Довольно-таки резко. Вот я думаю, если бы я был мудрый царь, и в моем царстве какой-то из моих подданных провинился против меня, что-то не так сделал, неправильно что-то сделал, да? И он пришел просить прощения. И я бы хотел, как мудрый царь, знать, хорошо, иди, я тебя не накажу, но мне интересно, как мудрому царю посмотреть, действительно человек изменится, или он просто... На словах, он, конечно, он испугался сейчас ему не сдобровать, да, у меня вся власть, да. Я хочу понять, иди, я посмотрю, как ты, или это просто слова, или просто твое покаяние, это просто слова. Царю это, ну, важно, Богу это важно. Иоанн Креститель заметил эту проблему, и он остановил. Вот я вспоминаю Соломон. Вот Соломон был мудрый царь, никто с этим не поспорит. И вот у него был Адоний, мятежник, там в третьем царстве, первой главе, 51-53 стих, вы там можете прочитать, да, все, Адоний, прости, там, ему Соломон говорит, если ты честный человек, ни один волос с твоей головы не упадет, иди, если лукавство найдется, ты умрешь. И все, он просил прощения, все, но он не изменил Адония. Как только у него появилась возможность, он начал интриги эти дворцовые там плести и поплатился. Потому что у него вроде бы было покаяние перед Соломоном, но поведение он не изменил. Это царь, ну, конечно, надо все, его царился, и он вознес, все, у него власть, все очевидно теперь, да, у меня не получилось, он теперь царь. Ну, все, надо упасть в колени. Он даже в храм, по-моему, побежал, за рога схватился, ну, все, как бы кается, плачет, помилуй. Но это было вот только слова, это не было изменения. И Иоанн это увидел. В этих религиозных людях он увидел и говорит, стоп, так дело не пойдет. Это должно быть искренне. И вот часто Бог дает время, чтобы осознать, а потом Он хочет увидеть достойные плоды нашего покаяния. Он хочет увидеть, что мы действительно изменились, а не просто... что-то сказали. Потому что как религиозные люди, читающие Библию, ходящие в церковь, мы можем быстро уловить какие-то некоторые вещи и делать их формально. Но Дух Святой это видит и говорит, стоп, должны быть достойные плоды покаяния. Потому что настоящее покаяние, оно всегда изменяет мое поведение, мои поступки, приносит добрый плод. Настоящее покаяние. Если я раскаялся в этих вещах, то я не буду красть, да? А если я просто, краду, что это за покаяние? Да? Бог все это видит. Иоанн Креститель все это увидел. Он увидел эту проблему и заострил их внимание. И вот люди, они часто поддаются массовости такой. Все крестятся, ну все, сейчас такой тренд, все крестятся. Раньше все это ругали, а теперь все крестятся, ну пошли креститься. Такое вот новое движение, я тоже с ними пойду, да? Вот. Но если вот это сокрушение в грехе личное, или желание по-прежнему жить по-старому, ничего не меняя, и вот это вот обращение, то, что Иоанн Креститель делает довольно-таки резко, это же к религиозным людям. Они как бы знали Писание в основном. Это дети Авраама. Это вот на те времена это были самые спасенные люди, вот так говоря христианским языком. Вот самые-самые спасенные они были. Уж в ком-то сомневаться. Да? И Иоанн Креститель им тут так говорит. Дети Авраама, да? Религиозные люди. Вот мы тоже религиозные люди, да? И вот есть определенная мудрость у нас, есть, что, да, Бог, мы грешные, Бог вправе проявлять свой гнев за грех. В принципе, это нас пугает. Это начало мудрости, это хорошо, что мы этого боимся, но зачастую, боясь вот этого будущего гнева, как здесь они испугались будущего гнева, они прочувствовали, да? Покаяние происходит неформально. Такое может происходить. Вот ошибка религиозного человека – отнестись формально. Да, гнев Божий, Царство Божие грядет, надо что-то сделать, да? Но отнесись к этому неформально. Вот это есть опасность. Я должен исследовать свое сердце. Как бы человек обходит и игнорирует тему покаяния и включает вот эту свою религиозность. Разговаривали с такими людьми, когда вы пытаетесь как бы глубоко копнуть, как только они понимают, что вы глубоко копаете, все, вот у меня крестик, вот я крещенный, вот там я что-то делаю, они все, они включили свою религиозность, да, все, они не хотят говорить, думать, что жизнь нужно поменять, что должны быть плоды этой религиозности. Не думайте, говорите себе, отец у нас Авраам. Я вот в христианской стране, да, живу. Кто-то из христианской семьи. Хожу в правильную церковь, кто-то может сказать, да. Церковь очень хорошая, это важно. Есть крестик там, есть Библия. Регулярно участвую в причастии, хожу на исповедь, разговариваю с пастором, да. Я соглашаюсь, что надо ходить в церковь, жертвовать, молиться, читать Библию, слушать, Бога на первое место поставить. Я соглашаюсь. Но Иоанн, он заметил вот эту религиозную болтовню, по сути дела. Это не от сердца, он это заметил. И, конечно, Дух Святой замечает. Вы меня можете ввести в заблуждение, к вам перестанут задавать какие-то вопросы и говорить на эти неудобные темы. Но Дух Святой, Он это видит, когда мы включаем религиозность, чтобы заглушить, проигнорировать то, что мы призваны к достойным плодам, к измененной жизни. Они говорили, мы дети Авраама. Ну, мы тоже как-то можем говорить, я в часовне на Голгофе. Есть опасность. Я вот резко он им сказал. Это не были какие-то, понимаете, это люди, вот, которые ходили и сидели в церкви, вот как мы, понимаете? И Иоанн им так сказал. Будьте осторожны. Не думайте говорить, что вы дети Авраама. Просто так этого недостаточно. Должно быть искреннее покаяние и соответствующие плоды. Есть и плоды в моем покаянии. Я могу много правильных христианских фраз сказать. Есть ли измененное поведение в моей жизни, отличается оно или нет, или просто покаяние, оно на словах. Я пойду с пастором поговорю, покажу ему, что я сокрушаюсь, мне так тяжело, и все, я потом я пойду, я как бы ответственность переложил на пастора или там на исповедника, все, теперь на нем ответственность, а мне особенно не нужно менять, я грешный, бедный человек, вот я ему сказал, пусть он теперь. Но ответственность на мне, если я действительно каюсь, исповедую этот грех, должны быть достойные плоды в моей жизни. Если плодов нет, такое дерево срубают и бросают в огонь. Да не может быть такое. Это же дети Авраама. Да как вообще непонятно, кому Иоанн Креститель это говорит. Мы дети Авраама. Да не может знакомого, чтобы нас срубили, чтобы нас бросили в огонь. Нет, вот блудницы, мытари, это да, вот они пусть крестятся. Вот да, да, Иоанн Креститель проповедует, хорошо, да. Но с нами, мы дети Авраама, ты что, с нами такое не случится. И сейчас даже мы, как христиане, мы тоже начинаем держаться какой-то доктрины, церкви, мы христиане, все, ничего с нами не случится. Но это тоже относится, вот эти предупреждения, которые Иоанн Креститель, каждому Дитё Божьему это относится, нужно исследовать сердце. Смотрите на Израиль. Разве он не срублен? Уже 2000 лет, по сути дела, он срублен, разрушен, храма нету, отвергли Мессию. Они были детьми Авраама, и Бог их срубил, разрушил, да, отверг их, да. Вот 2000 лет это произошло. А они говорили, мы дети Авраама. Вот что произошло, да? Разве не нам, дикой маслине, да? Это урок, то не должен быть, да? Если природные ветви вот так вот раз, Природные ветви, представляете, и все вот так вот, да? Святой Бог поступил. А ты, там, Павел говорит, верь, бойся, держись, не гордись. Мы дети Авраама, не гордись. Бог может из камней себе сделать детей. Это не проблема. Бог обойдется, Бог обходится без евреев. И Бог обойдется без христиан. Он себе может истинных поклонников найти, хоть из камней. Поэтому нужно исследовать свое сердце, не гордиться. Бог спокойно без евреев сейчас обходится. Очень хорошо он обходится. Другие языческие нации, про которых евреи думали, что они вообще там далеко. Теперь языческие нации, да, они несут истину. Ну и если здесь все превратится в формальность, то Бог и это тоже срубит. Должен быть плод. Ну, понятно. Дерево, вы ожидаете плод. Если нет плода, рано или поздно вы его срубаете. Потому что дерево плодовое, оно должно приносить плод. Моя жизнь. Для чего? Чтобы я просто жил, зеленел, брал соки из воды. То есть воду и соки из земли я брал. Или кроме листьев я должен плоды, достойные плоды показать. Бог может обойтись без протестантов, без православных, без часовни на Голгофе. Он может обойтись очень спокойно. На это нужно вот обратить внимание. То, что произошло с Израилем. Да, они говорили, мы дети Авраама. Не думайте так в себе. Они не внешне, они про себя мы думали. Ну, с нами-то все в порядке. Бывает ли у вас, вот если вы сидите в церкви долго, и слышите проповеди, и у вас постоянно, о, Костя, хорошо ты сказал про того, о, Костя, хорошо ты сказал про этого, о, вот этим надо тоже услышать. И вот если вот так вот долго происходит, то тут нужно забеспокоиться. Как-то так все я в других замечаю, а в себе не замечаю. Вот это надо задуматься. Потому что, значит, вот этот дух, я потомок Авраама, я там все истинный, спасенный. Надо беспокоиться, так вот эта мысль начинается, ее надо сторониться. Бог готовит нас, Он хочет, чтобы мы исследовали свое сердце. Я уверен в своем спасении, но у нас у всех должен быть вот это здравое смирение, здравый страх. Он помогает не расслабляться, и чтобы сатана нас и грех не обольстил. А времена не лукавые. Дальше, с 10 по 14 стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, то дай неимущим, у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали им, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не трогайте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием». Что делать? Ну, люди... Искренне мы можем надеяться, спрашивают, что делать. Две рубашки, да, то есть, другими словами, жертвенность, да. Вот покаяние, оно приводит, ты жертвуешь, ты не только о себе думаешь, ты открыт к нуждам других. Поделись в том, что у тебя есть благотворительность, да. Мытарям, он говорит, мытари, они как делали? У них была власть, и они собирали налоги для римской власти там, ну, и они себе там приписывали и, как себя говорят, откаты как бы делали себе. И это было все известно, да. И он им говорит, больше, что положено, не собирайте, да. Ну, и воинам тоже. Воины, они как вот сейчас силовики были, у них была сила там, оружие у них было, да. И Иисус говорит, довольствуйтесь своим жалом, не используйте свою силу, чтобы там что-то отнять, как-то там прожать там, не надо. Будьте довольны вот этим вашим простым жалованием, не используйте свою силу. Если есть достатка на моей жизни, да, если вот эта честность, да, если довольство в моей жизни, вот это будут достойные плоды покаяния. И я представляю, что вот это вот, то, что Иоанн Креститель говорит здесь про жертвенность, про честность, быть довольным, это подразумевало для многих, что жизнь нужно серьезно поменять. Вот кто слышал Иоанна Креститель, да, фарисея, например. И не хотелось им менять, может быть, свою жизнь. Но Иоанн их предупреждает, смотрите, будете срублены. Вот это альтернатива. Если мы не меняем свою жизнь, серьезные последствия. Это должно отрезвить. И чтобы мое покаяние не было только на словах. Может быть, у меня действительно какая-то вот эта религиозность, она превратилась в кривизну в моей жизни. И я все внешне знаю, что все в уме, а в сердце вот этот неровный путь остается, как осталось у некоторых иудеев и фарисеев. И вот Дух Святой, Он тоже к нам сейчас, ко мне, к моему сердцу, как бы вопиет, приготовь путь Господу. Бог любит, дает время на подготовку, на покаяние. Должно быть это искреннее покаяние. С 15 по 17 стих. «Когда же народ был в ожидании, и всем помышляли в сердцах своих обаяния, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водой, но идет более сильный, чем я, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопат его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, и солому сожжет огнем неугасимым». То есть мы не должны сделать, что, это, наверное, только для фарисеев вот этот текст относится. Это относится и к нам, это относится текст ко мне. Вот так надо относиться к Слову Божьему, применять его к себе, а не просто к другим людям. Иоанн здесь говорит, нет, я не Христос, но я вот подготавливаю вас, чтобы Христос пришел. Нельзя зацикливаться на служителях. Нужно концентрироваться на самом Христе. Есть такая ошибка, вот здесь люди примерно такое делают, да, какой-то видимый служитель. Но служитель, он на Христа пытается указывать. И надо иметь взаимоотношения, покаяние перед Христом, а не на людей все это делать и искать славу человеческую. Он самый сильный, Иоанн Креститель говорит, он уже не будет водой вас крестить, но Духом Святым. Духом Святым, это большая разница. Покаяние важно, да, но Иоанн не крестил Духом Святым. Покаяние важно, но после вот этого нашего покаяния должно быть дыхание жизни, дыхание небес в нас, иначе ничего не будет. Покаяние будет недостаточно, оно важно, но его недостаточно. В Новый Завет учит, что нужно вот это дыхание жизни, рождение свыше, Дух Святой нужен. Недостаточно этих хороших ветхих заветных принципов. Не получается человека жить. Нужно покаяться, что не получается жить по Ветхому Завету, по закону. Нужно покаяться. А потом верить и принимать верою Духа Святого. Именно Дух Святой животворит. И Иоанн это не мог сделать. Ветхий Завет не мог это сделать. Иисус это делает. Дает нам Духа Святого после покаяния. И этого не было в Ветхом Завете. Это и есть, слава Богу, в Новом Завете. Вот эта вот благодать. Способность с помощью Духа Святого жить по-новому. И вот надо не путать. Христианство – это не просто жизнь по хорошим, высоким принципам. Это жизнь самого Учителя в нас, по благодати. Потому что покаяние важно. Но потом важно, кто этот грех смоет? Кровь Христа. И когда кровь Христа нас через веру омывает, тогда и Дух Святой приходит, и у нас получится жить этой новой жизнью и приносить плод. Также Иисус, его миссия – крестить огнем. Крестить огнем, я понимаю, и не только я, многие комментаторы, понимаю в смысле, что Христос, его миссия не только спасать, но и судить. У Иисуса есть свое гумно. Ну, гумно – это вот где отделяют зерна вот от шелухи, от всего. Вот у Иисуса есть это гумно. И на этом гумне есть разное. Есть то, что останется, а что не останется. Сейчас там все вместе как бы. Но настанет время, Иисус очистит свое гумно. Во второе пришествие настанет вот это время сортировки, да. Иисус очистит церковь и очистит Израиль. Сейчас как бы перемешано. Иисус об этом будет говорить. Такое вот царство здесь, оно духовное, и есть разные. Есть искренне верующие, а есть, которые вот формально. И плода у них нету. Но сейчас пока все вместе, да. И вот церковь, христианство, даже, может быть, мы сейчас все вместе. Но кто знает, может быть, из нас в конце концов окажется пшеницы, а кто-то только соломы. Мы должны не пропускать этот текст и исследовать наше сердце. Миссия Иоанна Крестителя была вот такая. Пробудить вот эти вот мысли, заострить внимание. Это не шутки, это большое благословение, что Царство Божие идет. Но должна быть подготовка и предостережение. И вот у нас сейчас то, что в конце концов будет вот этот суд, разделение, да, соломы и пшеницы, у нас сейчас есть время покаяться, прислушаться ко всем этим текстам, у нас есть время для исправления. Сейчас Дух Святой готовит, Он обличает нас в грехе, Он помогает нам увидеть, где грех. Он нас готовит, чтобы мы приносили плод, и чтобы вот при нашей жизни мы действительно показали эту святость, а не просто фарисейскую религиозность внешнюю. Есть время у нас, слава Богу. Иисус – это агнец, но Он также и лев. Он крестится над Духом Святым, жизнью наполняет, но Он также и судья, не только Спаситель. С 18 по 20 стих. «Многие другое благовествовал Он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый им за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему и прочему, и то, что заключил Иоанна в темницу». Ой, это трудно обличать, и это опасно сильных мира сего. Обличать, говорить истину перед тем, кто имеет какой-то авторитет, популярность в этой жизни. Это трудно и даже опасно. Есть какие-то мирские тенденции, которые то ли модные они, то ли не так укоренились. Это трудно их обличать. Трудно. На вас посмотрят, что вы какие-то там из прошлого века и тормозите прогресс. Можете говорить там о духовности, там, о чем-то, но некоторые вещи... Это очень трудно, если вы их затронете. Очень трудно. И вот такая вещь была с Иоанном, точнее с Иродом. Да? Он при живом брате, он взял его жену, ну, Филипп у него, да, жена Филиппа взял. И Иоанн обличал Ирода, обличал. Люди... Как часто слышат что-то о религии, там, о Царстве Божьем, но когда что-то касается глубоко ихней жизни, они не хотят менять. И они начинают подавлять истину. Его посадили в тюрьму. Ирод захотел, чтобы он замолчал. Развод, кстати, сейчас большая проблема. И даже в церквях большая проблема. Некоторым это не нравится, как бы не касаясь этой темы, некоторым это не нравится. Некоторым не нравится, что я часто об этом говорю, и даже, может, кто-то подумает, что это какое-то занудство с моей стороны. Но я таким людям скажу, я на стороне Иоанна Крестителя. А вот кто считает, что это занудство, он на какой стороне? Иоанн Креститель пострадал за это, вот он был в этом плане такой зануда. Что ты, зачем, не надо ему говорить про это, ладно, полно проблем, полно грехов. Полно других вещей. Обличай. Не трогай этот момент. Это тяжело. Не трогай вот эту вот кривизну, как бы, да? Не трогай эту кривизну. Ну, вот так вот. Не трогай. Тут ты ничего не сможешь сделать. Но Иоанн полез, да, и поплатился. Это трудно обличать вот этих... Вы поймите, Ирод Антипа, он был религиозный человек. Он соблюдал все иудейские праздники, симпатизировал. То есть для многих он казался... Конечно, не все его любили, все равно там проблем немного было. Но, в принципе, он религиозный человек был. Да? И ты мне из пустыни, кто-то такой пришел мне говорить, что я в чем-то не прав. Там в других местах даже видно было, что он, когда он в тюрьме был, ему нравилось слушать. То есть... То, что не касалось некоторых аспектов Ирода, он слушал. О Царстве Божьем, Бог придет. И я думаю, искренне ему было интересно это. Но некоторые моменты все, лучше я это слышать не хочу. Да? Не получается ли так вот с нами, как с Иродом? Мы хотим, любим слышать о Царстве Божьем, сила Божья, спасение, да. Но когда конкретно какие-то вещи, тенденции, которые, может быть, давно у нас засели, говорятся... Мы тут уже по-другому к этому относимся. Это трудно, но, понимаете, вот он благовествовал, да? Благую весть он нес, радостную весть он нес, Иоанн Креститель, да? Царство Божие приближается, да? И когда мы проповедуем Евангелие, мы не можем идти на компромисс. Это трудно, мы не должны понижать планку. Говоря о любви Божией, о прощении всех грехов, это нужно говорить, это и есть благодать, но мы не должны понижать планку святости. Не разбавлять Евангелие. Вот Иоанн Креститель, он говорил об этом спасении, Иисус тоже об этом говорил. И они вошли в конфликт с модными вот этими тенденциями, течениями этими людьми. Они вошли в конфликт, и Иоанн Креститель, и Иисус. И даже вот в этих вещах, и даже в плане развода. И благовествуя, неся Евангелие, мы должны быть готовы, что все говорить. Не разбавлять, это трудно. Но Дух Святой, вот Он говорит, Он как бы, вот это весь как голубь к нам приходит. Но Дух Святой, Он и несет огонь тоже. И Иисус тоже предупреждал, огонь, разделение, конфликт я принес. Ой, не хочется этот конфликт, хочется вот эту часть радостной вести, часть Евангелия взять, вот это. А это, вот он там пастор, или вот этот, вот пусть этими трудными вещами занимается, нет, это тяжело. Это действительно тяжело. Но Иоанн Креститель, разве он не пример, разве он не вдохновляет нас? Он должен нас вдохновлять. Узкий путь, да, тяжело. С 21 по 22 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Вот люди, я не совсем понимаю, почему людей трудно, они спрашивают, зачем Иисусу надо было креститься. Это не трудный вопрос. Иисус в крещении объединяется с грешником, хотя сам он безгрешен, да? А грешник, крестясь, он объединяется со Христом, чтобы освободиться от греха. Ну, тут несложно, да? Матфея 3 глава 14-15 стих, так надлежит нам исполнить всякую правду или всякую праведность. Павел в Римлянах 6 главе это подробно объясняет. Иисус погрузился в нашу грешную жизнь, хотя сам он безгрешен. Он взял наш грех, он вошел в эту воду, как символизм того, что он вошел в наше человечество и готов был взять наш грех, понести и побороться. Это несложно. Это слава Богу, что Иисус вошел, окунулся в мою жизнь, в нашу жизнь. Слава Богу. Слава Богу, что Он окунулся, что Он вошел в это крещение. Хотя Иоанн Креститель на данный момент не все это понимал, но потом это уже становится понятно. В Римлянах 6 главе Павел очень подробно это объясняет, миссию Иисуса, почему Он крестился. Только так всякая праведность моя, она может исполниться, если Иисус окунется в мою жизнь. В Ветхом Завете как бы просто Бог не окунался в таком смысле в жизнь человечества. Он просто дал заповеди, да. Человек сам должен был осознать. Но вот человек не может. И вот такой ценой Сын Божий, Он окунается в нашу жизнь. По-другому нас не спасти. Вот. И Дух Святой здесь в этот момент сходит в виде мирного голубя на Иисуса. И это как получается, что Бог благословил вот этот выбор Сына, Его посвящение, объединиться с человечеством, чтобы Его спасти, посвятить себе этой высокой миссии. «В Тебе мое благоволение, голос небес слышен». Только в Иисусе вот это вот благоволение. Только в Иисусе. И христианство, как я хочу сказать, я раньше... Вот когда думаешь об этой теме, спасен ли я или не спасен, избран я или не избран, я в какой-то момент понял, что так неправильно думать. Благоволение, оно не просто вот во мне, оно в Иисусе. И если я как ветвь на лозе, со мной все в порядке, я имею это благоволение. Но если я без Иисуса, сам по себе я ничто. Понимаете, вот так вот надо смотреть. Мне надо просто, как ветвь, просто держаться за лозу. Лоза все будет мне давать, я принесу много плода. Но без лозы я вообще никто. Нет такой, понимаете, вот как бы, вот неправильно мы мыслим там, вот избранные ли они, избранные. Ты избранный, если ты во Христе. А какое избрание, если ты без Христа? Ну что это такое? Ну, это нонсенс. Ты будь во Христе, в этих доверительных взаимоотношениях с Ним, и тогда в тебе будет благоволение. Тогда никто из рук Иисуса тебя не похитит, с твоей душой будет все в порядке, и ты принесешь, как вот эта вот ветвь на лозе, плод. Благоволение, оно не во мне, Костик Ретова, оно в Иисусе, а я держусь за Иисуса. И теперь поэтому благоволение Божие на мне, но без Иисуса мы никто. Нет такого вот избрания вне Иисуса, понимаете? И не нужно, мне кажется, концентрироваться, избран, не избран, там, предузнан, не предузнан, вот иногда мы путаемся в этом. Просто держись за Иисуса, и с твоей душой будет все в порядке. И ты будешь, в конце концов, избран. В нем благоволение, только в Иисусе. Откройте со мной, пожалуйста, Псалом 2. Это цитата оттуда. Не оттуда, смысл оттуда берется. Второй Псалом, 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей». Вот это помазание происходит, когда Дух Святой сошел. И потом 12 стих 2 Псалма. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него». Бог сделал выбор здесь, да? Он помазал царя над Израилем и над всеми язычниками. Бог сделал свой выбор. Теперь я должен сделать выбор. Пора мне сделать выбор. И схватиться за того, в котором благоволение и спасение, и жизнь с избытком. Бог сделал, он дал человечеству, вот вам царь, вот вам спаситель. Теперь я должен сделать выбор. И в этом блаженство. В этом блаженство, блаженны все уповающие, там говорится в Псалме. Вот Бог дал нам Спасителя. Вот как ветвь, да, мы говорим, вот мы читали там Иоанна, на лозе. Пребывать на лозе, чтить сына, пребывать на лозе, доверяться ему, и плод будет. С 23 по 38, последний отрывок, родословное тут. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифа, Илии, Матфана, Левия, Мелхии, Ионая, Иосифа, Матафия, Амоса, Наума, Еслима, Нагея, Маафа, Матафии, Симея, Иосифа, Иуды, Ионана, Рисая, Зарававеля, Салафииля, Нирия, Мелхия, Адия, Касама, Елмадама, Ира, Иосия, Елизара, Иорама, Матфана, Левия, Симеона, Иуда, Иосифа, Яна, Илиакима, Милея, Мианна, Матафия, Нафана, Давида, Иисея, Авида, Ваоза, Салмона, Наасона, Аминадава, Арама, Исрома, Фареса, Иуды, Иакова, Исака, Авраама, Фары, Нахора, Сихура, Рагава, Фалика, Евера, Салы, Каинана, Арфаксада, Сима, Ноя, Ламиха, Мафусаила, Еноха, Мафусала, Еноха, Иареда, Малелиила, Каинана, Еноса, Сифа, Адама, Бога. Здесь родословные, у нас две родословные. И получается, я бы взял, как я читал комментарий, размышлял над этим, и многие говорят, что то родословное в Евангелии от Матфея, это родословное самого Иосифа, а это у нас родословное самой Марии. Мария, оказывается, она тоже была из рода Давида. Вот так вот это объясняется, потому что они разные, эти родословные. Но вопрос может, и там Зарававель и Софиил, вот это посередине как бы встречается. Зарававель – это известный персонаж, там где в Агее, в Захарии там об этом говорится. Вот. Это Зарававель в Матфея, это вот тот известный Зарававель, да? А Зарававель и Салафиил, которые от Луки, это, по всей видимости, вообще другие лица, малоизвестные, просто у них имена похожие. И я вчера, там в Матфея говорится, помните, 14 родов там, от переселения в Вавилон до Христа, или там от Давида до переселения в Вавилон, 14. Я посчитал, и те Зарававель в Матфея, да, они совпадают, 14 родов. А эти, Зарававель, Софиил, почитайте, они не совпадают. То есть они жили в другое время, и поэтому можно предположить, что это просто другие люди. Раз это другие люди, если мы такую теорию принимаем, тогда просто видно, что и родословная Иосифа в Евангелии от Матфея, она пошла через Давида и Соломона. А родословная Марии, она пошла через Давида и Нафана. Да, то есть Нафан тоже он известен. Вот так вот. Они разошлись. Вот, и здесь тоже так же говорится, что как думали сын Иосиф. Да, вот это необычно, в принципе. Так думали, но на самом деле это родословная Мария, это не родословная Иосифа здесь в Евангелии от Луки. Так что если вот вас занимает это, вот такое вот объяснение к этому прилагается, вот, значит, у нас получается Иосиф, ну, муж Марии, он был от Соломона, а Мария была от Нафана. И здесь еще, в отличие от родословной Евангелия от Матфея, до Адама и Бога родословные, да, в отличие от Матфея, это интересно. А потому что Евангелие от Матфея, оно было написано больше для евреев, а Евангелие от Луки, оно было написано уже для всех народов и для язычников. Луке было важно уже показать, что язычники, они тоже относятся к спасению, благословению Божьему. А Матфей был заботен, чтобы вот евреи уверовали и поняли. И это понимание, кому, какой группе написано Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, это может помогать нам в толковании каких-то, может быть, трудных вещей. Потому что ты знаешь, к какой группе это относится, это может помочь правильно истолковать. То есть Евангелие от Луки, оно было написано не только для евреев, оно было написано для язычников. Поэтому здесь включено то, что вот все потомки Адама, Ноя, всякая плоть узрит спасение Божие. Это и для язычников относится. Спасение предлагается всем. Оно нужно всем. И мытарю, и блуднице, и религиозному потомку Авраама. Спасение нужно всем, и оно пришло. Не думать, вот тому надо спасение, а я более-менее как бы. Мы все нуждаемся в этом. Покаяние нужно всем, так как все грешны, всем. Преступниками являются святого закона Божьего. Аминь. Да? Мы преступники святого закона Божьего. Есть духовные законы. Вот мы нарушили все эти духовные законы, а они поважнее каких-то административных или уголовных законов, которые мы имеем. И те, кто покаялся, они могут и должны производить достойные плоды. Не оставаться с этой кривизной, равнять свой путь пред Господом. И тогда радость, вот это спасение, Божье спасение, оно будет свершаться в моей жизни. Я буду хорошее дерево, я принесу плод, потому что я буду на лозе, я буду жить по благодати. И вот слава Богу, при всех этих предостережениях, которые мы сегодня слышали, конечно, слава Богу, что вот спасение, оно для всякой плоти. Никто не может сказать: ой, я слишком труден для Бога, чтобы работать во мне. Нет, это для всякой спасения, для всякой плоти. Будьте поддержаны, братья и сестры. Мы иногда искренне переживаем, и это хорошо из-за наших недостатков. Но благодать, она сильна для каждого. Каждый может принести плоды. Аминь. Не всегда наш опыт это подтверждает, но если мы искренне, если стремимся, все получится. Но нужно стремиться к этим плодам. Нужно. Какая моя миссия? Какая, есть у меня эта жертвенность? Или я вот поглощен только в самом себе? Вот Иисус, Он отдал всего себя ради других людей, ради людей, которые, ну, не очень привлекательны, да? И если я чувствую такой эгоизм в своем сердце, то это кривизна. Я должен исповедоваться, а потом верить, что благодать сильна изменить вот эту кривизну в моей жизни. Но покаяние, конечно, важно. А Бог сделай все своей благодатью. Аминь.